Анна Ахматова. Стихотворение и поэмы. Читает автор. Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Сохранить такие стихи в доме, где шел обыск за обыском. В 1935 году был арестован муж Анны Ахматовой, известный искусствовед Николай Пунин, потом ее сын Лев Гумилев, в то время студент Ленинградского университета. В городе, где одна квартира пустела за другой, можно было только одним способом — держать стихи в памяти. Ахматова так и поступила, не доверяя бумаге ни одной крамольной строки. Впрочем, в 1940 году ей удалось обмануть бдительность надзирающих органов, и одно из стихотворений цикла «Приговор» было опубликовано. Разумеется, Ахматова сняла само название, поставила под стихотворением заведомо неверную дату написания, и цензура, да и подавляющее большинство читателей, восприняли его как рассказ о некой давней любовной драме, разрыве, уходе возлюбленного. И только самые близкие знали, что речь идет не о любовном объяснении, а о судебном приговоре. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. Стихи 1935-40-х годов, составившие цикл «Реквием», создавались Ахматовой не столько как произведение искусства, а скорее как дневник, сначала свой, личный, потом наш, общий. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Одна из первых среди наших писателей, она осознала и с величайшей художественной силой выразила исторический масштаб и значение происходивших тогда трагических событий. В своем скорбном реквиеме она, кажется, даже отметила тот момент, когда в молчаливой тюремной очереди пришло к ней то осознание и непреклонное решение выразить его. «Стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени», очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала. «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицо. Это подобие улыбки невольной подруги окончательно скрепило договор между поэтом и его народом. Не написать реквием Ахматова уже не могла. Мы можем теперь услышать, как твердо и внятно выговаривает Ахматова свое обещание, произнесенное когда-то шепотом в тюремной очереди. Это прозаическое вступление звучит в ее чтении торжественно, ритмично, она произносит его даже несколько нараспев, и каждое слово в звучании ахматовского голоса как бы укрупняется, делается особенно значительным. Автобиографическая справка превращается в скульптурно отточенную драматическую сцену.
Реквием 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы, не течет суровая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли, там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердце вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге, что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный мой привет. Вступление. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Первое. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла, в темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла, на губах твоих холод и конки, смертный пот на челе. Не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Второе. Тихо льется тихий Дон, желтый месяц входит в дом, входит шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Третье. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, пусть черные сукна покроют. И пусть унесут фонари ночь. Четвертое. Показать бы тебе насмешницы и любимицы всех друзей, соскосельской веселой грешницы, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачей под крестами будешь стоять, и своею слезой горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается. Пятое. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, и долгой казни ждать. И только пышные цветы, да звон кадильный, и следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Шестое. Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят истребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят. Седьмое. Приговор. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить, а не то. Горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. К смерти. Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид, ворвись отравленным снарядом или гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомый, чтоб я увидела весь в шапке голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души накрыла половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему, уже как бы к чужому бреду. И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивать его и как не докучать мольбою. Не сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лив взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений. Распятие. Не рыдай меня, мать, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, почто меня оставил, а матери... О, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Эпилог. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводят на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. Я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас, и ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый, тряхнув головой, сказала: «Сюда прихожу, как домой». Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, детей безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, затем же и смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится потаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут они две корабли.
Среди нескольких надежных друзей, которым Ахматова доверила реквием, с тем же условием не записывать на бумагу ни строчки, а держать его в памяти, была писательница Лидия Чуковская, автор повести «Софья Петровна», созданной в те же годы и тоже опубликованной лишь недавно. В своем дневнике она записала в январе 1940 года после встречи с Ахматовой: «Длинный разговор о Пушкине, о реквиеме в Моцарте и Сальери». Мирно и уютно потрескивала печка. Много позже Чуковская так разъяснила эту запись: «Пушкин ни при чем, это шифр. В действительности Анна Андреевна показала мне в этот день свой, на минуту записанный реквием, чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть. Когда я запомнила все стихи, Анна Андреевна сожгла их в печке». Было их тогда 9 или 10 стихотворений, казалось бы, совершенно разномасштабны, они непостижимым образом обретали постепенно все большее единство. Они говорили не только об унижении, ужасе и горе, но и о силе человеческого духа, о мужестве женщины и поэта. Небывалой стенограммой небывалой боли и небывалого подвига называет сегодня Ахматовский реквием известный литературовед и философ Корякин, и справедливо утверждает, что этим произведением Анна Ахматова первая воздвигла памятник всем жертвам беззаконий еще в момент торжества этих беззаконий, и что он воздвигнут навечно. Как и всякое великое произведение, Ахматовский реквием воспринимается сегодня не только как произведение, рассказывающее о прошлом и созданное в прошлом, но и как произведение нашего времени, удивительно актуальное, ибо оно утверждает столь характерное для сегодняшнего дня ощущение неизбежности торжества исторической справедливости. Впервые прозвучат здесь и несколько новых строк поэмы без героя и некоторые песенки, в той или иной степени связанные с темой реквиема.
Место действия – Фонтанный дом. Время – январь 41 года. Автор говорит о поэме 1913 год и о многом другом. Мой редактор был недоволен, клялся мне, что занят и болен, засекретил свой телефон и ворчал: «Там три темы сразу». Дочитав последнюю фразу, не поймешь, кто в кого влюблен. Кто, когда и зачем встречался, кто погиб и кто жив остался, и кто автор, и кто герой, и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте и каких-то призраков рой. Я ответила: там их трое. Главный был наряжен верстою, а другой, как демон одет, чтоб они столетием достались, их стихи за них постарались. Третий прожил лишь 20 лет, и мне жалко его. И снова выпадало за словом слово, музыкальный ящик гремел, и над тем флаконом надбитым, языком кривым и сердитым, яд неведомый пламенел. А во сне все казалось, что это я пишу для кого-то либретто, и отбоя от музыки нет. А ведь сон — это тоже вещица, софтембамо — синяя птица эльсинорских террас. Парапет. И сама я была не рада этой адской орликинады, издалека заслышав вой. Все надеялась я, что мимо пронесется, как хлопья дыма, сквозь таинственный сумрак хвой. Не отбиться от рух леди пестрой, это старый чудит Калиостро, сам изящнейший сатана. Кто над мертвым со мной не плачет, кто не знает, что совесть значит и зачем существует она. Карнавальной полночью римской и не пахнет, напев херувимской у закрытых церквей дрожит. В дверь мою никто не стучится, только зеркало зеркалу снится. Тишина тишину сторожит. И проходят десятилетия, войны, смерти, рождения. Песня, сами знаете, не могу. Я растаю в казенном гимне. Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже не Шекспира на пороге стоит судьба. И была для меня та тема, как раздавленная хризантема на полу, когда гроб несут. Между помнить и вспомнить, други, расстояние, как от луги до страны атласных баут. Бес попутал в укладке рыться. Ну а как же могло случиться, что во всем виновата я? Я тишайшая, я простая, подорожник, белая стая. Оправдаться, но как, друзья? Так и зная, обвинят в плагиате. Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу и смущение свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Но сознаю, что применила симпатические чернила и зеркальным письмом пишу, и другой мне дороги нету. Чудом я набрела на эту, и расстаться с ней не спешу. Чтоб сюда из чужого века незнакомого человека дерзко глянули бы глаза, чтоб он мне, отлетевшей тени, дал бы ветку мокрой сирени, час какая-то минет гроза.
Любопытно услышать нам подлинное звучание таких же полузабытых или малознакомых слов, как «ландо», «кроки». И что, пожалуй, самое неожиданное и примечательное, если говорить о звучании стихов, это призрачное присутствие в голосе Ахматовой интонации поэтического чтения Николая Гумилева, когда она читает стихотворение «Царскосельская ода». Только услышав это чтение и сравнив его с сохранившимися записями голоса Гумилева, можно понять, насколько не случайен один из эпиграфов к этому стихотворению, строка из гумилевского «Заблудившегося трамвая».
Царскосельская ода, безымянный переулок. Ты поэт местного царскосельского значения, Николай Пунин. А в переулке забор дощатый, заблудившийся трамвай. Настоящую оду нашептала: постой, царскосельскую оду прячу в ящик пустой. В роковую шкатулку кипарисный ларец, а тому переулку наступает конец. Здесь ни темник, ни шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск шагал. Тут ходили по струнке, мчался рыжий рысак, тут еще до чугунки был знатнейший кабак. Фонари на предметы лили матовый свет, и придворной кареты промелькнул силуэт. Так мне хочется, чтобы появиться могли голубые сугробы с Петербургом вдали. Здесь не древние клады, а дощатый забор, интендантские склады и извозчичий двор. Шепелявя неловко и с грехом пополам, молодая чертовка там гадает гостям. Там солдатская шутка льется желчнитая, полосатая будка и махорки струя. Брали песнями глотку и клялись попадьей, пили допоздна водку. маску заедали кутьей. Ворон криком прославил этот царственный мир, а на розвальник правил великан Герафир.
Любительские, технически несовершенные записи, сделанные при различных обстоятельствах в разное время, но дело не только и даже не столько в несовершенстве их звучания, но прежде всего в том, что большинство из представленных произведений настолько значительны, что почти каждый из них требует особого внимания и отдельного прослушивания. Не случайно сама Ахматова почти никогда не читала много стихотворений подряд, а обычно ограничивала свое чтение двумя-тремя. Есть и вовсе редкие, такие как запись раннего стихотворения «Любовь» и фрагменты стихотворной лирической драмы «Пролог» или «Сон во сне», которую Ахматова писала в 1943-44 годах в Ташкенте, история которой нам до сих пор не совсем ясна.
Из трагедии «Пролог» или «Сон во сне». Она говорит: «Никого нет в мире бесприютней и бездомней, наверное, нет. Для тебя я словно голос лютни сквозь загробный призрачный рассвет. Ты с собой научишься бороться, ты, проникший в мой последний сон. Проклинай же снова скрип колодца, шорох сосен, черный грай ворон, землю, по которой я ступала, желтую звезду в моем окне, то, чем я была и чем я стала, и тот час, когда тебе сказала, что ты, кажется, приснился мне». И в дыхании твоих проклятий мне иные чудятся слова, те, что туже и хмельней объятий, они жны, как первая трава. Он говорит: будь ты трижды ангелов прелестней, будь родной сестрой заречных ив, я убью тебя моею песней, кровь твою на землю не пролив. Я рукой своей тебя не трону, не взглянув ни разу разлюблю, но твоим невероятным стоном жажду, наконец, я утолю. Ту, что до меня блуждала в мире, да суровей огненья огня, ту, что и сейчас стоит в эфире, от нее освободишь меня. Третий голос. Что нам разлука, лихая забава, беды скучают без нас, спьяну ли ввалится в горницу слава, бьет ли тринадцатый час, или забыты, забиты за... Кто там так научился стучать? Вот идти мне обратно к воротам, новое горе встречать. Слышно издалека, лаской страшишь, оскорбляешь мольбой, ходишь без стука, все наслаждением будет с тобой, даже разлука. Пусть разольется в зловещей судьбе алая пена, но прозвучит, как присяга тебе, даже измена. Той, что познала и ужас, и честь жизни загробной, имя Твое мне сейчас произнесть, смерти подобно. Песенка слепого. Не бери сама себя за руку, не веди сама себя за реку, на себя пальцем не показывай, про себя сказку не рассказывай. Идешь, идешь и споткнешься.
Тема памяти и тема верности друзьям, звучащая во многих стихах Ахматовой и обычно связанная с ее раздумьями о предназначении и судьбе художника, возникает и в заключающем выступлении на юбилейном вечере Данте в Большом театре осенью 1965 года. «Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем», — сказала тогда Ахматова, — и закончила выступление чтением стихотворения 1936 года «Данте». Особенно примечательным мне кажется теперь то, что в кратком слове, произнесенном в столь торжественной обстановке, она сочла необходимым сказать о трех своих друзьях и современниках, для которых Данте всегда был величайшим и недосягаемым учителем — о Гумилеве и Мандельштаме. А ведь тогда ее оценки этих поэтов были еще далеко не общепризнанными. Желание воздать должное своим друзьям, замечательным художникам, еще раз утвердить свое понимание высокого назначения и трагической судьбы поэта в мире, подвигло Ахматову на произнесение этой речи, которая, как мы можем почувствовать, слушая запись, далась ей совсем нелегко. Это было ее последнее публичное выступление.
Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день могу засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества Шекспира на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я осмелилась задать музе, тоже содержит это великое имя Данте. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты Данте диктовала страницы ада, отвечаю я. Для моих друзей и современников величайшим недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери. Между двух флорентийских костров Гумилев видит, как изгнанник бедный Алигьери с тобой неспешный сходит в ад. А Осип Мандельштам положил годы жизни на изучение творчества Данте и написал о нем целый трактат «Разговор о Данте», и часто упоминает великого флорентийца в стихах: «С черствых лестниц площадей, с неуклюжими дворцами, круг Флоренции своей Алигьери пел мощней утомленными губами». Подвиг переводов бессмертных терцин божественной комедии на русский язык победоносно завершил Михаил Леонидович Лозинский. Эта работа была в моей стране высоко оценена критикой и читателями. Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем. Он и после смерти не вернулся в старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся. Этому я эту песню пою. Факел, ночь, последнее объятие, за порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятие и в раю не мог ее забыть. Но босой, в рубахе покаянный, со свечой зажженный, прошел
со своей Флоренцией желанной, вероломной, нежной, долгожданной.
Лев Шилов. Мне довелось записывать на пленку чтение многих литераторов. И вот уже четверть века это несколько странное занятие является моей основной профессией. Но кажется, что с того памятного дня, когда я однажды записывал Анну Ахматову, мне уже никогда не приходилось иметь дело с поэтом, который бы так ясно представлял себе, что читает стихи не только собеседнику, не только тому, кто сейчас сидит перед ним с микрофоном, и не только тому, кто, допустим, через неделю-другую будет слушать эту запись по радио или через год-другой из пластинки, но читает для многих и многих поколений. Чувство будущих читателей, будущих слушателей было у Ахматовой очень сильно. Она верила, знала, что ее голос будет услышан.
По сути поэмы, приморские порывы ветра и дом, в котором не живем, и тень заветнейшего кедра перед запретнейшим окном. На свете кто-то есть, кому бы послать все эти строки. Что ж, пусть горько улыбнутся губы, а сердце снова тронет дрожь.